Следующая улица шла вниз и кончалась у эскалатора. Я подумал, что там, может быть, найду какой-нибудь инфор, и отправился по тускло-золотой лестнице. Лестница кончалась небольшой круглой площадью. Посреди стояла колонна, высокая, прозрачная, как из стекла. Что-то танцевало в ней. Пурпурные, коричневые и фиолетовые силуэты, ни на что не похожие, как ожившие абстрактные композиции, но очень забавные. То один, то другой цвет сгущался, концентрировался, формировался комичнейшим образом. Даже лишенная лиц, голов, рук, ног, вся эта путаница форм не лишена была очень человеческого, даже карикатурного выражения. Присмотревшись, я понял, что фиолетовый — это хвостун, надутый, чванливый и в то же время трусливый. Когда он разлетелся на миллион пританцовывающих пузырей, за дело взялся голубой. Этот был словно неземной. Сама скромность, само смирение, но все это было чуть ханжеское, будто он сам на себя молился. Не знаю, сколько я так простоял, я никогда не видел ничего подобного. Кроме меня здесь никого не было. Только движение черных машин усилилось. Я не видел даже, есть в них люди или нет, потому что все они были без окошек. С этой круглой площади расходилось 6 улиц. Одни вверх, другие вниз. Они уходили вдаль нежной мозаикой цветных огоньков, чуть ли не на милю. И ни одного инфора. Я изрядно устал, не только физически. Мне казалось, что я переполнен впечатлениями. Иногда я спотыкался на ходу, хоть вовсе не засыпал. Не помню, как и когда забрел в широкую аллею. На перекрестке замедлил шаги, поднял голову и увидел отсвет городских огней на облаках. Это удивило меня, потому что мне казалось, что я нахожусь под землей. Я шел дальше. Теперь уже среди моря пляшущих огней, лишенных стекол витрин, среди жестикулирующих, крутящихся юлой, ожесточенно дергающихся манекенов. Они протягивали друг другу какие-то сверкающие предметы, что-то надували. Я даже не смотрел в их сторону. В отдалении показалось несколько человек, но я не был уверен, что это не куклы, и не стал их догонять. Дома расступились, и я увидел большую надпись «Парк-терминал» и светящуюся зеленую стрелу. Эскалатор начинался в проходе между домами. Потом вошел в серебряный тоннель, в стенах которого бился золотой пульс, как будто под ртутной кожей стен действительно плыл драгоценный металл. Пронесся горячий ветерок, все померкло, и я стоял в застекленном павильоне. Он имел форму раковины. В складках гофрированного потолка брезжила туманная, едва уловимая зелень. Это был блеск тончайших жилочек, словно фосфоресценция одного огромного подрагивающего листа. Во все стороны расходились двери, за ними темнота и маленькие ползущие по полу буковки. Парк-терминал, парк-терминал. Я вышел. Это в самом деле был парк. Невидимые во мраке протяжно шумели деревья, ветра не было. Должно быть, он несся высоко вверху, а мерный торжественный голос деревьев отделял меня от всего невидимым сводом. Впервые я почувствовал себя одиноким, но не так, как в толпе. Мне было хорошо в этом одиночестве. Наверное, в парке было много людей, доносились шепотки. Временами чье-то лицо мелькало бледным пятном. Один раз я чуть не задел кого-то. Вершины деревьев сплелись, и звезды видны были только в просветах листвы. Я вспомнил, что к парку я поднимался. А ведь уже там, на площади пляшущих цветов и улице витрин, надо мной было небо явно хмурое. Как же могло случиться, что теперь, поднявшись этажом выше, я вижу чистое звездное небо. Этого понять я не мог. Деревья расступились, и не успев еще увидеть, я почувствовал дыхание воды, запах ила, гниющих корней, намокших листьев и замер. Заросли черным кольцом охватывали озеро. Я слышал шелест камышей и тростника, а вдали, на другой стороне озера, над ним вздымался единой громадой массив стекловидно светящихся скал. Полупрозрачная гора над равнинами ночи. Едва заметное голубоватое призрачное сияние наполняло вертикальные бойницы, бастионы и башни, застывшие многогранники зубцов, рвы и пропасти. И этот светящийся колосс, невероятный и неправдоподобный, отражался бледным удлиненным двойником в черных водах озера. Я стоял потрясенный и восхищенный. Ветер доносил тончайшие тающие отзвуки музыки. Напрягая зрение, я разглядел этажи и террасы этого титанического сооружения и вдруг, словно в озарении, понял, что снова вижу космопорт. Гигантский терминал, в котором блуждал накануне, и, может быть, даже смотрю на то самое место, где встретил Наис, со дна поразившей меня тогда мрачной равнины. Что это? Еще архитектура или уже состязание с природой? По-видимому, они поняли, что, перейдя определенный рубеж, необходимо отказаться от симметрии, от правильности форм и идти на выучку к величайшему мастеру. Смышленые ученики планеты. Я пошел вдоль озера. Колосс, застывший в сияющем взлете, словно сопровождал меня. Да, это было мужеством. Задумать такую форму, воплотить в ней жестокость пропастей, безжалостность и шершавость обрывов и пиков, и не скатиться до механического копирования, ничего не утратить, не сфальшивить. И я вернулся к стене деревьев. Бледная, проступающая на черном небе голубизна терминала еще виднелась сквозь ветви, потом погасла, заслоненная чащей. Я раздвигал руками гибкие ветви, колючки цеплялись за свитер, царапали брюки, слетевшая с листьев роса, как дождь, осыпалась на лицо. Я взял в губы несколько листков, пожевал, они были молодые, горчили. Первый раз по возвращении я испытывал такое. Мне ничего не хотелось. Я ничего не искал, ни в чем не нуждался. Только бы идти вот так, сквозь шелестящую чащу, куда глаза глядят. Так ли все это представлялось мне в течение целых 10 лет? Кусты расступились. Извилистая аллея. Мелкий гравий хрустел под ногами, слабо светясь. Я хотел бы вновь в темноту, но продолжал идти по аллее, туда, где под каменным кругом стояла человеческая фигура. Понятия не имею, откуда брался свет, окружавший ее. Вокруг было пусто, какие-то скамейки, креслица, перевернутый столик, песок сыпучий и глубокий. Я чувствовал, как ноги погружаются в него, какой он теплый. Несмотря на ночную прохладу. Под сводом, возведенным на потрескавшихся, изъеденных колоннах, стояла женщина, словно ожидая меня. Я уже различал ее лицо, мерцание искорок в бриллиантовых пластинках, закрывавших уши, белую, серебрящуюся в тени ткань. Я не мог поверить. Сон? Я был в нескольких десятках шагов от нее, когда она запела. Среди слепых деревьев ее голос казался слабым, почти детским. Я не различал слов, может быть, их и не было. Губы ее были полуоткрыты, словно она пела. В лице ни малейшего напряжения, ничего, кроме задумчивости. Она, казалось, загляделась. Словно видела что-то, чего нельзя увидеть, и об этом пела теперь. Я боялся спугнуть ее. Шел все медленнее. Я был уже в световом кругу, охватившим каменную беседку. Ее голос усилился. Она призывала мрак, умоляла, замирая. Руки упали, как будто она забыла о них. Как будто в ней не осталось ничего, кроме голоса, с которым она уносилась и таяла. Казалось, она отрекалась от всего и все отдавала. И прощалась, зная, что вместе с последним замирающим звуком умрет не только песня. И я не знал, что такое возможно. Она умолкла, а я все еще слышал ее голос. И вдруг за моей спиной какая-то девушка пробежала к беседке. За ней кто-то гнался. С коротким гортанным смешком она сбежала по ступеням вниз и пронеслась сквозь стоявшую. И уже летела дальше. Догонявший мелькнул черным силуэтом рядом со мной. Они исчезли. Снова раздался зовущий смех, и я остался, как пень, вросший в землю, не зная, смеяться мне или плакать. Призрачная певица снова затянула что-то тихонько. Я не хотел слушать. Я отошел в темноту с окаменевшим лицом, как ребенок, которому раскрыли, что сказка — ложь. Это казалось профанацией. Я шел, а ее голос преследовал меня. Я свернул в сторону, аллея шла дальше, слабо светились кусты живой изгороди, мокрые фестоны листьев свисали над металлической калиткой. Я отворил ее, там было как будто светлее. Изгородь оканчивалась широкой вольерой, из травы торчали каменные глыбы. Одна из них шевельнулась, приподнялась. На меня глянули два бледных огонька глаз. Я замер. Это был лев. Он встал тяжело сначала на передние лапы. Теперь я увидел его целиком, в пяти шагах. Грива у него была небольшая, кудлатая. Он потянулся раз-другой, неторопливо покачивая бедрами, подошел ко мне, не издавая ни малейшего шороха. Я уже пришел в себя. «Но, не пугай», — сказал я. «Он не мог быть настоящим. Призрак, как та певица, как те там внизу, возле черных автомобилей». Он зевнул, стоя в одном шаге от меня. В темной пасти сверкнули клыки. Челюсти клацнули с лязгом стального засова. Я почувствовал его смрадное дыхание. «Что за...» Он фыркнул. Я ощутил капельки слюны. И прежде чем успел ужаснуться, он толкнул меня своей огромной головой в бедро. Ворча, начал тереться об меня. Я почувствовал идиотские спазмы истерического смеха в груди. Он подставил мне горло, обвисшую тяжелую шкуру. Почти не сознавая, что делаю, я начал почесывать, теребить его. Он мурлыкал все громче. Сзади сверкнула вторая пара глаз, еще один лев. Нет, львица. Она толкнула его плечом. В горле у него заклокотало. Это было мурлыканье, не рев. Львица настаивала. Он ударил ее лапой, она яростно фыркнула. «Это плохо кончится», — подумал я. Я был беззащитен. А львы — такие живые, такие настоящие, каких только можно себе вообразить. Я ощущал тяжелый смрад их тел. Львица продолжала фыркать. Вдруг лев вырвал свои жесткие патлы из моих рук, повернул к ней свою огромную голову и заревел. Львица распласталась по земле. «Мне пора», — сказал я, обращаясь к ним, беззвучно одними губами, и стал отступать к калитке, осторожно пятясь. Малоприятная минута, но лев, казалось, вообще не замечал меня. Он тяжело лег, снова превратившись в продолговатый камень. Львица стояла над ним и толкала его мордой. Я с трудом удержался, чтобы не броситься бегом, когда закрыл за собой калитку. Колени подкашивались, в горле першило, и вдруг мое покашливание сменилось неудержимым смехом. Я вспомнил, как говорил ему: «Но, не пугай», будучи уверен, что это только призрак. Вершины деревьев отчетливо выделялись на небе, светало. Я был даже рад этому, потому что не знал, как выбраться из парка. Парк уже совершенно опустел. Я прошел мимо каменной беседки, где раньше увидел певицу. В следующей аллее набрел на робота, подстригавшего траву. Он ничего не знал о гостинице, но объяснил мне, как пройти к ближайшему эскалатору. Я спустился вниз, на несколько этажей, не меньше, и, выйдя на улицу нижнего горизонта, удивился, снова увидев над собой небо. Но и моя способность удивляться была на исходе. Я был сыт по горло. Я куда-то шел, помню, что сидел возле фонтана, а может быть, то был не фонтан. Встал, пошел дальше в нарастающем свете нового дня, пока не очнулся от забытья прямо против огромных сверкающих окон с огненными буквами «Отель Алькарон». В белом холле, напоминавшем перевернутую вверх дном гигантскую ванну, сидел робот, великолепно стилизованный под портье, полупрозрачный, с длинными тонкими руками. Ни о чем не спрашивая, он подал мне книгу, я вписал свое имя и, получив маленький треугольный жетон, отправился наверх. Кто-то, я уже не помню кто, помог мне открыть дверь, точнее, открыл ее вместо меня. Стены словно из льда. В стенах блуждание огоньков. Из-под окна, к которому я подошел, появилось из ничего кресло. Сверху уже спускался плоский лист, чтобы образовать что-то вроде бюро. Но мне нужна была кровать. Я не мог ее найти и даже искать не пытался. Я упал на пенистый ковер и тотчас заснул в искусственном свете этой комнаты без окон. То, что я принял сначала за окно, было, конечно, телевизором. Я уходил в сон, ощущая, что оттуда, из-за стеклянной стены, гримасничает какая-то огромная рожа. Оценивает меня, смеется, болтает, брюзжит. Сон был спасителен, как смерть. Даже время в нем остановилось.